Отец Стаса как ушел накануне тех давних событий, изменивших жизнь мальчишки, так больше и не появился в доме Марии Денисовны, чему старушка была в душе только рада, и место отца, а также Матвея, занял в доме Василий, сменивший фамилию Балуев на Котов. Через год Васю неожиданно навестил Самандар, оставшийся неудел после исчезновения своих друзей-посвященных. Этот странный человек, вызывающий у Васи то антипатию, то восхищение, явно тяготился своим положением, испытывал дискомфорт, оказавшись в одиночестве, и хотел каким-то образом реабилитировать себя после откола от группы. Он тоже пытался найти следы ушедших в розу своими методами, предложил Васе объединить усилия, и это, в конце концов, их сблизило настолько, что Вася вдруг в один прекрасный день осознал себя учеником посвященного. К этому моменту он уже знал достаточно, чтобы не сворачивать с избранного пути в угоду эмоциям и не отталкивать предлагаемую помощь. Еще через 5 лет, как раз накануне поступления Стаса в институт, он прошел посвящение и стал человеком внутреннего круга, или, как его еще называли, круга великого молчания. Шел он по пути самореализации медленнее, чем Соболев, но ему некуда было особенно спешить, а добиваться поставленной цели Вася умел. Существовал еще один побочный фактор, способствовавший сближению Василия с Вахидом Тажиевичем – деятельность СС. Точнее, продолжавшееся падение закона возмездия, выраженное в дальнейшей криминализации общества, и не только в России, но и во всем мире. Поскольку знаменитый стоп-крим прекратил свое существование, как потом удалось выяснить Васе, деятельность чистилища стала невыгодна Рыкову, сумевшему к тому времени захватить бразды правления сверхсистемой в свои руки. Его место в государстве оставалось вакантным, но недолго. На тропу войны с организованной преступностью, контролирующей практически все силовые структуры страны, вышел Самандар. А потом к нему присоединился Василий с уцелевшим Мейдером Горшина. Мейдер – боевая единица ККК, насчитывающая от 5 до 9 человек, профессионалов разведки и боя. Вдвоем они образовали ККК, команду «Контр-Крим», постепенно усиливая давление на СС, став единственной силой, сдерживающей экспансию и аппетиты мафиозно-государственной элиты и бандитских формирований столицы. Втягивание Васи в дела ККК происходило постепенно. Поначалу он не собирался становиться судьей и палачом киллеров, ракетиров, бандитов и их руководителей. Но после нескольких случаев, происшедших с ним лично и с его знакомыми, удержаться от восстановления попранной справедливости не смог. Началось все через 4,5 года после ухода Соболева. Вася к тому времени окончательно перебрался в Москву после смерти Марии Денисовны. До этого он по 2-3 месяца жил во Владимире в пустующем доме родителей и начал работать в научно-исследовательском институте радиоэлектроники, отпочковавшемся от знаменитого Курчатовского центра. Лаборатория, где устроился Василий, была небольшая. Числилось в ней всего 5 человек, из коих лишь 2 были мужского полу. Сам Балуев, да начальник лаборатории, 30-летний Вадим Погребняк, кандидат в физмат наук, специалист в области квантовой электроники. Парень он был умный, физически крепкий, занимался в юности борьбой и очень приятный в общении. Беседовать с ним было удовольствие, потому что он, как и Вася, интересовался эзотерикой, историей и был полон идей. С ним и произошла беда. Вечером 30 сентября он возвращался домой по улице с незатейливым названием «Третья Октябрьская» с одной из сотрудниц, Леной Касимовой. Неожиданно рядом притормозила девятка с молодыми людьми спортивного вида. «Закурить не найдется?» – окликнул Вадим один из пассажиров. «Извини, не курю», – отозвался Погребняк, проходя мимо и продолжая разговаривать с дамой. Это не понравилось ездокам. Двое из них вышли из машины, одетые в короткие кожаные куртки, широкие штаны лилового и зеленого цвета и высокие ботинки со шнуровкой, и набросились на молодую пару. Однако Вадим был не робкого десятка, тем более, что рядом шла его подруга, и оказал сопротивление, отшвыривая нападавших. Тогда в дело вмешался еще один пассажир девятки. Он достал пистолет ТТ и прострелил Вадиму обе ноги. После чего парни не спеша сели в машину и уехали. Этот дикий случай заставил Василия предпринять ряд шагов по поиску бандитов, тем более, что милиция оказалась бессильна. Через 2 дня он их нашел. Лена запомнила номер машины и описала внешность негодяев. Почему этого не мог сделать уголовный розыск, осталось загадкой. Все 4 оказались охранниками Сергея Маня, помощника депутата Госдумы Сванидзе, надо полагать, одного из авторитетов криминального мира, и не боялись никого. Еще через день, 3 октября, Вася настиг их после возвращения Маня из бара «Сюрприз» домой, на Пречистенку, где помощник депутата имел шикарную 4-комнатную квартиру. Подождав, пока охранники отведут нетрезвого босса домой, Вася вышел из своего неброского зеленого «Фиата» и появился перед обидчиками Вадима в тот момент, когда они выходили из освещенного подъезда. «Привет из чистилища», — сказал он ровным голосом, не глядя на шофера «девятки» в 10 шагах, но чувствуя его шевеление за спиной. «Три дня назад ваша кодла напала на одного хорошего человека и прострелила ему ноги. Припоминаете?» Молодые люди, одетые в традиционную униформу боевиков подобных групп, переглянулись. Света, лившегося из подъезда на тротуар сквозь проем открытой двери, было достаточно, чтобы Вася хорошо видел их лица, не обремененные интеллектом. Потом тот, что стрелял, Вася узнал его по описанию, демонстративно сунул руку во внутренний карман куртки и процедил сквозь зубы. «Дядя, шути, да знай меру, не то схлопочешь свинцовую маслину в пузо. Люди мы серьезные, уважаемые и не любим наездов». «Да и чистилище давно гикнулось», — насмешливо добавил второй молодой человек, носивший длинные волосы, собранные в хвост на затылке. «Значит, не припоминаете?» — тем же равнодушным тоном спросил Вася. Парень, потянувшийся за оружием, нахмурился. «Дядя, тебе что, жить надоело? Муха, а ну выдай ему печать, чтобы издалека была видна». Третий член команды, чуть ниже остальных, но шире в плечах, шагнул вперед и ударил Васю кулаком в лицо. Однако не попал. Даже не переходя в темп, Вася двигался гораздо быстрее этих ребят. Он ушел влево, пропуская кулак у виска, захватил запястье руки противника, рванул ее вправо и вниз по линии атаки, одновременно делая шаг левой ногой вперед и перенося вес тела на нее. Потом взрывным движением правого бедра с подключением поворота всем телом нанес удар правым локтем в точку между глазами парня. Муха без звука влип спиной в стену дома и сполз на асфальт.